сейчас у нас с вами просто уникальная совершенно возможность. И я с радостью говорю о том, что напротив меня сегодня народный артист РСФСР Николай Сергеевич Мартон, кавалер Ордена Почета, лауреат премии «Золотой софит», кавалер Ордена Дружбы. И, честно говоря, это лишь небольшое количество наград, которые я мог бы перечислить. Но важно, что Николай Сергеевич... человек, без которого представить себе Александринский театр, человек, без которого представить себе Петербург театральный, просто невозможно. И я очень рад, что, Николай Сергеевич, вы сегодня у нас оказались в студии. Добрый день.
Большое.
Спасибо большое, что вы заглянули к нам, и спасибо, что мы имеем эту возможность. Потому что я знаю, у вас напряженный график в эти дни. Мне, честно говоря, не сразу согласилось, ваши помощники согласились, чтобы вы пришли сюда, потому что там были какие-то сложности с расписанием. В театральном музее сейчас идет выставка, посвященная вашей работе в театре. И если мне не изменяет память, то 14 марта в 19:00 ваш творческий вечер там же, в театральном музее.
Абсолютно точная информация.
Выставка называется «В главной роли Николай Мартон». Как вам выставка про себя?
Знаете, это для артиста это совершенно удивительное дело, очень непривычное, потому что я в своей жизни за почти 60 лет работы в театре, начиная с театральной школы, с института, я сыграл огромное количество премьер. Это всегда праздник, всегда волнение, всегда напряжение, всегда ждешь чего-то нового, что ты, как ты состоялся, что ты можешь сделать, что ты принесешь зрителю и так далее, и так далее. Но такое предложение, которое возникло со стороны театрального музея нашего петербургского, для меня было очень неожиданно. И, конечно, и тревожно, и беспокойно, как это может быть. Я понимал, что это огромная честь, которая оказана артисту. И потом на открытии даже директор музея, удивительно, Наталья Ивановна Метелица, она сказала такие слова высокие в мою честь, но сказала вот что, что это случай... необычный, уникальный, потому что актерам, ну, живущим, еще не ушедшим в мир иной, не было таких выставок. Это какое-то начало, может, и новая страница какая-то в работе музея, не знаю. Но то, что это высочайшая честь артисту, это точно. И это я ощутил. В первый день, когда было открытие выставки, я ее не увидел, потому что были речи, был полный зал людей, было телевидение. И я как в тумане ее видел, ходил. Меня водили, как козленка. Туда, иди туда, тут кто-то снимает тебя, тут я вижу что-то. Но такой день был. Конечно, я зашел потом и уже посмотрел, я был один, мне никто не мешал, и на меня она произвела очень сильное впечатление, не потому, что это я. Да, и что я еще сделал? На открытии я, после всех громких слов, я прочитал монолог Хлестакова. Ни с того, взял и прочитал, а заканчивается он «я», тут «я», «я», да, везде «я», да, только вот-вот-вот, и там «я», и там, и там, и там. Это было принято очень хорошо и оказалось остроумным. Так вот, посмотрел я эту выставку, она мне, конечно, очень понравилась, и не потому, что, я повторю сейчас, что это я, а потому что она сделана очень талантливо художниками, людьми, которые занимаются, что это их профессия, сделать выставку, да еще актерскую выставку. И они мне говорили о том, что она получилась, так как зритель, который приходит туда и говорит, что она получилась, и интересно получилось. И они сказали, потому что мы к вам хорошо относимся. Но это может быть и так, может и так. Поэтому я принял ее с большим удовольствием.
Ну, в общем, вы не почувствовали себя... Знаете, как некоторые говорят, вот юбилей. Ну, что я буду делать в юбилей? Сидеть на сцене, принимать поздравления. Вы читали в ответ монолог Хлестакова.
Да, конечно.
Чтобы снизить градус не знаю, напряженности, что ли?
Да, а знаете, было предложение у кого-то там, ну, такое юмористическое. Ну, вот большой зал, он там 100 квадратных метров, да. И они думали о том, что пригласить артиста Мартона из Александринского театра, ну, это называется будет его выставка, так и называться она будет, главную роль Николай Мартон, посадить его, вот так, как я сейчас, посадить его в кресло, одного, ничего, голые стены, посадить его в кресло, вот он сидит, да, заходят люди, сидит человек, ну, кто-то знает, ну, видел я его там в кино, видел его в театре. Ходит, смотрит. Он ничего, не меняет лицо, ничего, он просто сидит. И вот его оглядывают со всех сторон, обходят его. Ну, посмотри, ну и что? Ну, сидит человек. Они говорят, кто-то из художников говорит, ну, это же очень интересно, может быть. Человек обошел, посмотрел, ничего не понял и ушел.
И хорошая выставка потом сказал. Хорошая выставка.
Хорошая выставка, какая-то авангардная, может быть, что это такое, что-то любопытное.
14 числа творческий вечер. В первой части вы будете исполнять свой моноспектакль, который называется, который шел в серии моноспектаклей «Монологи в царском фойе». Называется он «Люди и роли». Да?
Да.
Все правильно. И 5 монологов, как это обычно и происходит?
Их 10.
Их всего 10?
Их всего в этом спектакле 10 монологов. Это я могу сказать
конечно,
по этому поводу, как родился этот спектакль. У меня не было никогда в жизни, я не просил у режиссеров ролей. Мне всегда предлагали роли. А это какой-то уникальный случай. Я попросил у Валерия Владимировича Фокина, зашел к нему и говорю, мне бы хотелось сделать такой спектакль, взять классические монологи, несколько, там, 7, 10, 12, сколько нужно. Будет, и на их основе сделать спектакль. Он подумал и сказал, вы знаете, да, давайте. Предложил Полине Неведомской, молодой режиссер наш, она работала у нас в театре. И мы с ней трудились над этой работой, она была сделана, и вот уже 3-й сезон я ее играю. И мы начали в новом пространстве, оно никогда не использовалось, это царское фойе Александринского театра. И сейчас уже по моим стопам пошли еще 4 народных артиста. Фокин сказал, что нужно, вот, чтобы это было уже традицией играть на этой площадке. Сейчас уже работают Виктор Смирнов, Сергей Паршин, Игорь Волков. Так что уже пошли спектакли.
Но вы себя комфортно совершенно почувствовали в этой в ситуации моноспектакля, в ситуации монолога, да?
Да, но это трудная работа оказалась, я даже не ожидал. Даже была такая фраза, сказанная... ну, с юмором сказанное художественным руководителем. Он посмотрел репетицию и говорит, ну, конечно, ну, такое ощущение, что Мартон, работая вот этот спектакль, думает, я и мировая драматургия. Он физически трудный, потому что очень трудные монологи, там и Достоевский, там и Пушкин, и Лермонтов, там Шекспир. Поэтому это не просто чтение, но это не игра и не чтение, такая золотая середина, вот нужно найти, потому что зритель вот такой, как мы с вами сейчас разговариваем, это небольшая сцена, это 50 человек всего, и поэтому очень доверительный разговор. Но это разговор... и о театре, и о страстях человеческих, и о жизни вообще человека. Он представляется мне, для меня, очень интересной работой. Зритель откликается и, по-моему, понимает меня.
Может быть, дилетантский вопрос вам задам. А как вы переключаетесь с Достоевского на Чехова?
Ну, это уже, наверное, все-таки опыт. 60 лет, если ты занимаешься этой профессией, то есть у тебя навыки просто. И переключения действительно интересные. Они почти, казалось бы, незаметные. С одного, с Хлестакова переход, там есть мгновенный в Бориса Годунова. Каким образом? Потому что он заканчивает на этой высокой ноте. Я везде, я. И вдруг достиг я высшей власти. Ну, это уже, я не знаю. Это трудно сказать, что это такое. Но это происходит, и думаю, что это убедительно. Я так думаю, происходит. Зритель это быстро сам переключает. Я его переключаю. Сам переключаюсь, я должен переключить зрителя. И я вижу глаза их, хотя они очень близко, и вижу, что они переключились. Так что так.
Мы с вами разговаривали в прошлый раз, несколько лет назад это было. Про,
да, на телевидении.
Да, на телевидении это было. Мы говорили про ваши работы у современных, у молодых, или, скажем так, у режиссеров, там, которые исповедуют, может быть, более современный подход к театру. Я тогда вас спрашивал, не было ли вам сложно, и, в общем, вы сказали, что сначала да, а потом вдруг я отдался в руки режиссера и понял, что все в порядке. А вообще вам кажется, что сейчас, что есть вот это различие между режиссурой, ну, что ли, классической, да, и там той, которую считают, ну, назовем словом, новаторской. Или это все просто так называется, а по факту, в общем, одно и то же внутри? Как вы думаете? Потому что вы попробовали массу вариантов.
Это да.
И как пишут критики про вас, Николай Мартон осуществляет, наводит мост между петербургской классической театральной школой и современным театром.
Вы знаете, я думаю, что это просто так называется вообще, если по-настоящему. Но ведь все зависит от таланта, от дарования режиссерского. Сколько ему Бог дал, чему он обучен, что в нем у него здесь и здесь. Как он видит мир сегодняшний, как он его чувствует, как он знает драматургию и так далее, и так далее, и так далее. Потому что, ну, как можно сравнивать Валерия Фокина, выдающегося режиссера, и выдающегося режиссером Андрея Могучего? Они не сравниваются. Они личности, они великие режиссеры. И поэтому актер обязан почувствовать, что от него хотят. Мы исполнители ведь, мы же не мыслители. Нам нужно обязательно понять и режиссера, и его тему в данном случае, и его метод работы с артистом. Они разные абсолютно. Поэтому мне работать и с одним, и с другим режиссером, которых я назвал, очень и очень интересно. У них методы, способы подхода к тебе разные, но они умеют один и другой достать из твоего вот отсюда то, даже что ты не подозреваешь, что это может быть в тебе. И вот это чудо, для меня это чудо. Я не знал, что я мог сыграть такую роль, что я таким ходом мог идти, что я мог достичь результата вместе с ним, вот так, как он думает, как он просит меня идти. Тот же Андрей Могучий, допустим, просит меня, работая над одной из моих любимых ролей, Иван Иванович Перерепенко, как поссорился, да. Иван Иванович, просил меня вспоминать детство, допустим, да? Я говорю, а зачем тебе это нужно? Я играю Ивана Ивановича, уже зрелый человек, у него детей много. Зачем?
Я опытный актер.
Я опытный артист, 50 лет я на сцене уже. Я вас прошу, вот давайте у детства, вот туда. И он доставал меня таким образом, что просто, когда ты вспоминаешь, если в детстве у тебя такое, как у меня было, тяжелое детство, это и война, это и голод на Украине, это и смерть мамы. Мне 6 лет, а она уходит из жизни, я один. Вот это, и это надо было вспомнить, все больное какое-то. Но потом оказалось, что это так нужно для Ивана Ивановича, для его света. Он светлый человек. Я почувствовал, что я им становлюсь, этим человеком. Добрым, хорошим, светлым и так далее. Вот эти методы. У Валерия Владимировича другой ход, у другого режиссера третий ход. И артист обязан всех их понимать, чувствовать и включаться в их систему.
И это вы говорите, видимо, молодым, кто встречается вам на театральной сцене.
Да, я говорю, пожалуйста, смотрите, как они работают, и учитесь этому, потому что молодые легче работают, они уверены, что они умеют все уже, а они пока не умеют почти ничего, чуть-чуть умеют, но на это есть годы и учиться. Вот и все.
Над чем вы сейчас работаете? Что сейчас вас занимает? Я знаю, что вы принесли даже кое-что с собой, да?
У меня, значит, я занят много. Я играю 10-12 спектаклей в месяц. А для меня это немало. И этот сезон, вот сейчас я недавно закончил работу. У меня есть новый спектакль «Новые времена». Молодой режиссер наш Марат Гацалов, это на нашей новой сцене.
Худрук новой сцены, да.
Художественный руководитель новой сцены. Я с ним сделал спектакль. Потом могу сказать несколько слов о нем. А сейчас, в данный момент, я свободен, чему я очень рад. Потому что работа у меня была напряженная, играю я много и так далее, и концертирую. Ну, то есть у меня еще и другая работа, и в кино, и так далее. Поэтому я свободен. Знаешь, свободный художник. Когда тебе не надо бежать на репетицию, когда ты можешь пойти в бассейн, когда ты можешь поехать на острова погулять, ну и так далее. Это очень нужно. Но я несколько лет уже я думаю о одном нашем замечательном артисте и поэте Александре Николаевиче Вертинском. Беспокоит он меня. Его поэзии, даже не его песни, а вообще все его творчество и вся его жизнь. Очень сложная и прекрасная жизнь русского артиста. Ну, так сложилась судьба у него. И поэтому сейчас я с молодым режиссером Дмитрием Удовиченко сделан такой сценарий, это не пьеса, а сценарий вот по его творчеству, где его песни войдут, я попытаюсь спеть его песни, прочитать его поэзию, там есть письма. В общем, сделать такой спектакль о таком замечательном русском артисте. Он хорош не только в песнях. У него замечательная поэзия. Если можно, я прочитаю одно его стихотворение. Да? Угу. Называется оно «Пикколо Бамбино. Маленький мальчик». Вечерело, пели вьюги, хоронили Магдалину, цирковую балерину. Провожали две подруги акробатки, шелк и клоун. Плакал клоун, закрывал лицо перчаткой. Он был другом Магдалины, только другом, не мужчиной. Чистил ей трико бензином и смеялась Магдалина. Ну какой же ты мужчина? Ты чудак, ты пахнешь псиной. Бедный Пикколо Бамбино. На кладбище снег был чище, голубее городского. Вот зарыли Магдалину, цирковую балерину, и ушли от смерти снова. Вечерело, город ник в темной сумеречной тени. Поднял клоун воротник, и, упавши на колени, вдруг завыл в тоске звериной. Он любил. Он был мужчиной. Он не знал, что даже розы на морозе пахнут псиной. Бедный Пикколо Бамбино. А такие стихи.
Ох, я... Ну, Николай Сергеевич, вы знаете, что когда вы читаете стихи, вы знаете, как люди на вас реагируют, не сказать вам ничего в ответ. Я бы, конечно, и рад, да не знаю, что взабу дыхание сперло. Ох, ну вот, кстати, раз уж мы заговорили о поэзии, да. Как вам кажется, почему вдруг было такое время Довлатова, там несколько лет назад, все говорили о Довлатове,
а потом да, вдруг... Да, кстати, сейчас продолжите, да? Сейчас Алексей Герман начинает снимать фильм о Довлатове, и я утвержден на одну из ролей, чему я очень рад. Вот, так что скоро будет сценарий уже у меня дома. Ну, уже сказали, что я утвержден.
Ну, очень так хорошо. Что, мы, да, и, я вас, пожалуйста, поздравляю, это очень хорошо.
Спасибо.
Картина по Довлатову действительно уже снимается, насколько я знаю.
Да, они начали уже.
Да. Начали. Так вот, и вдруг эта мода на Довлатова немножко отошла, и появилась мода на Бродского.
Угу.
Вокруг все вдруг заговорили об Иосифе Бродском, как будто бы до этого... Ну, не то чтобы его не было, нет, конечно, его люди знали, но вдруг как будто вот включили какую-то ручку. И давайте, и все, и вдруг все стали слушать и говорить о Бродском. Почему так произошло, как вы думаете? Время пришло или, или как сказать, расчитали, что ли? Ну, по аналогии со словом «расслушали», да?
Ну, поэзия вообще чудо. И если это настоящая большая поэзия, она всегда существует, но не для всех, конечно, не для всех, потому что, к большому сожалению, все-таки люди, которые любят поэзию, их ну, не миллионы, правда?
Да.
А это, наверное, такой закон, я так думаю. Ведь фамилия сама, мы недалеко ушли от советской власти, мы рядышком еще с ней, да? Ведь что такое пропаганда? Это же страшная какая-то штука. Когда вбивают людям в голову, они не хотят это получать, но все равно получают это, потому что это настырно, умышленно делается. Я думаю, что этот тормоз, он работал, работал. Кто знал поэзию Бродского, тот понимал, что это, конечно, гениальный поэт. Кто не знал, а только слышал, и думал, тот такой, тот, который тунеядец, которого убрали, и вот сюда, и хорошо сделали, и так далее. Поэтому время, конечно, уходит, то страшное, нехорошее время. Приходит более светлое время. И люди начинают вчитываться и начинают входить в этот потрясающий совершенно круг ощущения мира, жизни, любви к этой жизни Бродского, потому что он особый, особый, ни на кого не похож, как Маяковский ни на кого не похож. И я даже снялся, какой-то документальный фильм делался в прошлом году, как вот когда был юбилей.
Да, к юбилею, да.
Занимались. И я даже был его отцом. Не впрямую.
Да, понятно.
А так символ как такой, да. И есть такой фильм. Я еще не видел его, но он был сделан, говорят, прошел. А если можно, относись к твоему.
Да, пожалуйста.
Прочитаем, да. Бродского. Но оно какое-то особое у него такое. Угу. Называется «Послесловие к басне». Еврейская птица-ворона, зачем тебе сыра кусок, чтоб каркать во время урона, терзая продрогший лесок? Нет. Чуждые ольхи или верби, чье главное свойство — длина, сыр с месяцем схож на ущербе. Я в профиль его влюблена. Точнее ты скорее, ворона. Простите. Точнее ты скорее астроном, ворона, чем жертва лисы. Но профиль, присущий воронам, пожалуй, не меньшей красы. Я просто мечтала о браке, пока не столкнулась с лисой, пытаясь помножить во мраке свой профиль на сыр со слезой. Прелестно, по-моему.
Это потрясающие совершенно стихи, конечно. Потрясающие. Но вы вот Бродского взяли почему сегодня? Просто к слову пришлось?
Просто к слову просто. Просто я знал, что я с тобой встречаюсь, да?
Да.
И что это может прозвучать. Я думаю, что слово поэтическое не менее интересно и важно, чем наши слова, которыми мы сейчас общаемся.
Ну вот удивительная история. Пушкин в нашей стране есть для каждого возраста. Так получается. Мы с Пушкиным рождаемся, и в течение жизни для каждого момента нашей жизни есть Александр Сергеевич. Какой-то, да?
Да, конечно.
И вы прочитали всего, мне кажется, Пушкина. Ну, почти все.
Ну, да.
Ну,
да.
Очень много.
Очень много. Есть запись, по-моему, 22 часа.
Да.
Даже прочитано поэмы есть. А вот, как ни странно, на петербургском радио не было поэзии. Ну, какие-то были отрывки. И сейчас записали целый блок поэзии. Но я хотел бы, если можно еще, был ведь юбилей Мандельштама, правда? Можно маленькое секретик?
Да, пожалуйста.
Хорошо. Ну, это совершенно гениально, по-моему. Ну, это я даже не знаю, что это такое. Нежнее нежного лицо твое, белее белого твоя рука, от мира целого ты далека, и все твое от неизбежного. От неизбежного твоя печаль, и пальцы рук не остывающих, и тихий звук неунывающих речей, и даль твоих очей. Совершенно потрясающе.
Это правда. А вы знаете, да, эту историю про где-то в сибирской школе девочка вышла на уроки
так.
И рассказала сказала, что это будет стихотворение Осипа Мандельштама, и прочитала современного исполнителя, рэп-исполнителя, и учительница не заметила разницы. Учительница потом уже это вскрыла.
Разницы это и не заметила.
Не заметила. Не заметила разницы. То ли это говорит о том, какой качественный текст у современного исполнителя, какая качественная поэзия. Я просто не помню просто чью. Не могу назвать точно. То ли это говорит о том, что учительница пропустила. Но потом любопытный эпизод, что один сайт сделал, популярный, сделал такой тест. Они предлагали две реплики, две строфы. С одной нужно было отгадать, где поэт Серебряного века, а где... современный рэп-исполнитель, и там было 10 вопросов. Я вам должен сказать, что результат неутешительный. Неутешительный. То есть очень многие... Ну, Маяковского, в общем, еще можно. Хотя под Маяковского тоже есть ребята, которые делают. Но, с другой стороны, удивительно, что вот так заметила девочка схожесть. Она же не случайно, наверное, это произнесла. Очевидно, видит, есть какая-то схожесть.
Ну, вы знаете, это большая беда, конечно. Меня совершенно потрясло. Вот вчера я увидел по телевидению, когда в защиту русского языка церковь становится. Патриарх Кирилл говорил о том, что же, дети мои, что же происходит? Как же мы можем допустить, дойти до такой жизни, когда там ЕГЭ сдавать, снизили этот балл, он уже получается минус 3. Вот если ты выучишь, будешь язык свой знать на минус 3, то это уже достаточно. Это же огромная беда, как же мы можем так? Я не понимаю, что, как министерство культуры.
Но при этом... Я не знаю, как в вашем зрительном зале, но например, я веду абонементы в филармонии, там, в большом зале, да?
Там
полно молодых.
Так.
Очень много молодых лиц.
Очень молодых.
Много молодых. И мне кажется, что здесь среди наших коллег, я говорю, придет Николай Мартон. Мне все говорят, о, Николай Мартон. Все знают. Понимаете? Значит, все-таки не так все. Ну, то есть не везде так выходит.
Ну.
Дай бог, чтобы так было.
Дай бог, чтобы не было.
Нам нужно заканчивать, Николай Сергеевич.
Да.
Но я напоследок хотел у вас вот о чем спросить.
Да.
А, значит, 14-го будет вечер творческий в Театральном музее и в Музее театрального искусства. А что впереди, что в этом сезоне? На сайте Александринки посмотреть ваши ближайшие спектакли? Помните?
Ближайшие спектакли мои — это каждый месяц они. Это «Ревизор».
Да.
Это «Третий выбор». Так называется новый вариант «Живого трупа». Это «Ксения. История любви». Это на новой сцене «Новые времена» и «Конец игры». Беккета спектакль.
Да.
И «Монологи». Это 7, по-моему, названий.
Да.
Так что...
Вот ну, таким... и последний нетактичный вопрос в конце.
Да.
Самый любимый ваш какой?
Сейчас «Маскарад. Роль неизвестного».
Почему?
Почему? А потому что «Маскарад» — это самая любимая пьеса в моей жизни, кроме Шекспира, Островского и так далее. Лермонтов «Маскарад». Это в 15 лет я прочел, был поражен этим, всегда мечтал сыграть Арбенина, не сыграл, ну, в моноспектакле
да,
сыграл
да.
его, да, но по-настоящему на сцене нет. Но любимая пьеса, и с огромным удовольствием играю неизвестного. Страшная и потрясающая роль, трагическая роль.
Спасибо большое, Николай Сергеевич, что вы нашли для нас время.
Спасибо вам.
Я надеюсь, что встретимся еще в этой студии. Напомню вам, друзья, что Николай Сергеевич Мартон был у нас в гостях.